Денисова. Я расскажу коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве и в Санкт-Петербурге сегодня ясно и без осадков, но в столице плюс 9, а в Петербурге плюс 11. Сегодня понедельник, 26 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Олег Львов. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин прибывает в Италию на переговоры со своим другом и коллегой Сильвией Берлускони. В Британии вышла в свет книга об истоках и истории мирового терроризма. Пиво в России может стать алкогольным напитком. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка разработала специальный законопроект. Несмотря на общеизвестный факт наличия в традиционном пиве в среднем от 4 до 7 объемных процентов этилового спирта, этот напиток в России не отнесен к категории алкогольных. Он считался и пока считается освежающим. Статус алкогольного напитка подразумевает лицензирование торговли пивом, ограничения в рекламе. И как следствие, пиво станет сложнее купить и, вероятно, оно подорожает. А значит, станет менее доступным. Считаете ли вы, что россиянам следует пить меньше пива? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Оставляйте свои ответы и комментарии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И через 25 минут примерно вновь заработает прямой телефон студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы, что россиянам следует пить меньше пива? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня завершается трехдневное турне по Европе премьер-министра России Владимира Путина. Накануне вечером он прилетел в Италию, а до этого два дня провел в Австрии, где главы правительств двух стран подписали соглашение о сотрудничестве по строительству трубопровода «Южный поток». Ранее соглашение об участии в проекте Россия подписала с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Хорватией. А сегодня Владимир Путин и итальянский премьер-министр Сильвия Берлускони, которых связывают давние дружеские отношения, также продолжат энергетическую тему европейского вояжа российского премьера. В частности, они планируют подписать меморандум о совместной работе по созданию термоядерного реактора в несколько раз более производительного, чем уже существующие. Да и газопровод «Южный поток», по мнению многих аналитиков, своим появлением во многом обязан взаимным симпатиям Путина и Берлускони. Ведь Италия едва ли не первой продемонстрировала поддержку проекта «Южный поток». Впрочем, итальянскую лояльность российским экономическим амбициям можно считать традицией еще с советских времен. Тему продолжает моя коллега Лейла Гениатуллина.
Италия всегда была одним из надежных партнеров России в Европе. И дело тут не только во взаимных симпатиях, которые испытывают друг к другу премьер-министры стран Владимир Путин и Сильвия Берлускони. Отношения между странами складывались в течение долгого времени. Италия, как и Германия, стояла у истоков советско-европейского сближения 60-х и начала 70-х годов. Базой этих отношений с 60-х годов служат в первую очередь энергетические связи. Именно в это время начались поставки сибирского газа в Германию и Италию, а итальянский «Фиат» был выбран прототипом нового советского автомобиля – «ВАЗовской копейки». Рассказывает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Концерн «Эни», итальянский газовый, играет очень важную роль в системе отношений «Газпрома» с европейскими партнерами. Это имело отношение и к проекту «Голубой поток», строительству газопровода через Черное море в Турцию, и сейчас к проекту «Южный поток», которого Россия активно добивается, и чуть ли не все визиты премьера Путина и в Европу последние месяцы и год, они связаны вот с увеличением количества участников «Южного потока». Уже, по-моему, не осталось стран в Центральной и Южной Европе, которые бы не участвовали в «Южном потоке». Это связано с борьбой России против проекта газопровода «Набукко», который предполагался как альтернативный источник российскому газу. Но поскольку пока источника газа, собственно, нету, и экономика проекта «Набукко» никому не ясна, можно сказать, что в этом соревновании Путин и «Газпром» пока выигрывают.
Во время встречи президентов Украины и России в Харькове «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнение к контрактам по поставкам и условиям транзита российского газа до 2019 года. Москва снизила цену на газ для Киева с 330 до 230 долларов за 1000 кубометров. Таким образом, в течение 10 лет Украина получит инвестиционную помощь от России в виде газа на сумму около 40 миллиардов долларов. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, договор между Россией и Украиной не повлияет на судьбу проекта «Южный поток».
Я думаю, что, кстати говоря, политика президента Януковича как раз отчасти связана с тем, что он осознает, что если альтернативные газопроводы все-таки появятся, ну, Северный поток точно, а если появится еще и Южный, то Украина лишится очень важного средства воздействия и на политику, и на экономику Европы. И поэтому надо как-то пытаться с этим конкурировать, то есть предлагать России другие варианты. И вот сейчас перед Россией, вообще говоря, встает вопрос, потому что вроде как с Украиной начинается новая эпоха, а с другой стороны, продлится она долго, до следующих выборов или как, тоже никто не знает, и поэтому отказываться от Южного потока, в который уже вложили столько сил политических и готовы вкладывать деньги, тоже вроде как странно было бы. Так что здесь возникает интересная конкуренция не только с Набуко, но и с Украиной, собственно говоря, с украинской газотранспортной системой. Я думаю, что переговоры Путина с Берлускони, безусловно, не обойдутся и без этой темы, потому что ситуация изменившаяся, и Берлускони, как главный партнер по этому проекту, он, безусловно, имеет свое мнение.
Премьер-министров Италии и России связывают длительные дружеские отношения. Они отмечают вместе свои дни рождения, часто дарят друг другу подарки. Одной из причин такой крепкой дружбы эксперты называют схожие взгляды Путина и Берлускони на политику, которую они объединяют с бизнесом.
Они, в общем, ни тот, ни другой особенно не верят во всякие гуманитарные глупости, типа ценностей или идеологий. Люди очень практические, люди готовы гибко менять подходы в зависимости от того, что в данный момент выгодно и нужно. И плюс они оба такие очень витальные персонажи с репутацией мачо. Немножко по-разному, но тем не менее. Там Берлускони больше с уклоном в такую свободную личную жизнь. Путин больше с уклоном вообще в мускулинность. Но тем не менее, это их, наверное, тоже сближает. Так что вот это совпадение характеров и взглядов на то, как функционирует политика, результатом является взаимопонимание такое вот межгосударственное, межправительственное и личное.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Ожидается, что на встрече Владимир Путин и Сильвия Берлускони обсудят проблематики российско-итальянского сотрудничества в торгово-экономической, культурной и других областях, а также вопросы взаимодействия двух стран на международной арене. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мэр Благовещенска Александр Мигуля отстранен от должности за грубые нарушения трудового законодательства. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Италию. На юго-западе Москвы произошла массовая драка между строителями и местными жителями. Курсы валют. Доллар 29 рублей 27 копеек, евро 38 рублей 74 копейки. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте авторскую программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». «Любите меня, пожалуйста» – документальный фильм о журналистке и активистке антифашистского движения Анастасии Бабуровой, убитой вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым. Почему в России фашизм остается зоной слепого пятна? В московском клубе «Art FAQ» об этом дискутирует автор фильма, режиссер Валерий Балаян, а также журналисты и правозащитники. «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Великобритании вышла из печати книга историка Алекса Баттерворта под названием «Мир, которого никогда не было». Это серьезное исследование зарождения и развития революционного движения в Европе и Америке и возникновения международного терроризма. С автором книги встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Публикация книги Алекса Баттерворта о международном анархизме и терроризме именно в Британии очень симптоматична. Во второй половине XIX века Соединенное Королевство было прибежищем для анархистов и революционеров всех мастей, точно так же, как и в наше время оно стало убежищем беглых российских олигархов и политических оппозиционеров. Страна, приютившая в разное время Герцена, Маркса и Ленина, как магнитом притягивала в конце XIX века французских и испанских анархистов, а также и русских революционеров. В 90-е годы XIX века международные анархисты, ответственные за теракты в разных странах, открыто собирались в своем лондонском клубе на Уиндмилл-стрит. Книга Баттерворта начинается с собрания в октябре 1908 года в парижской квартире российского писателя и террориста Бориса Савенкова, позднее министра в правительстве Керенского. На собрании присутствовал знаменитый идеолог анархизма князь Кропоткин. Собравшиеся заслушали сообщение журналиста Владимира Бурцева о том, что главный российский террорист, глава боевой организации партии эсеров Евна Азев, является агентом полиции и провокатором. Речь сразу же зашла о его кураторе, начальнике заграничного отдела российского департамента полиции Петре Рачковском, который стал главным персонажем книги британского историка. Ему в книге посвящено несколько глав. Значительное место в книге посвящено разоблачению анархизма и большевизма, прикрывавших свои преступления политическим идеализмом. В интервью «Радио Свобода» Алекс Баттерворт так объясняет смысл названия своей книги.
У названия «Мир, которого никогда не было» три значения. Во-первых, это утопический мир революционных визионеров, который они хотели создать, но который так и не возник. Второе значение – историко-литературное, связано с идеей одного из идеологов анархизма, Элизы Реклю, географа по профессии, создать гигантский глобус величиной с Эйфелеву башню, который, по его замыслу, должен символизировать общность человечества и способствовать международной солидарности, что в наше время нашло отклик в идеологии защитников окружающей среды и в идее интернета. И третий смысл названия – это миф, созданный пропагандой в связи с всемирным революционным заговором.
Алекс Баттерворт считает, что российский опыт борьбы с революционным подпольем в XIX и начале XX веков оказался малопригодным для Запада, но что, тем не менее, полиция западных стран извлекла из него уроки.
Остается открытым вопрос, какой форме терроризма принадлежит историческое первенство – террору российской народной воли или ирландских фениев из Ирландского революционного братства, боровшегося с британским государством. Что же касается французской и британской полиции, то она не одобряла полицейскую тактику автократической России. Думаю, что главный урок, который извлекла западная полиция из российского опыта, состоял в том, что жестокость подавления революционной деятельности может быть контрпродуктивна. На Западе полиция переняла кое-что и из тактики Петра Рачковского, который внедрял свою агентуру в революционные группировки и вербовал в них информаторов. Немалую роль в его практике играли и откровенные провокации. Он добился немалых успехов, достаточно назвать разгром типографии российских революционеров в Швейцарии, которым он руководил из Парижа.
Одной из особенностей российского революционного движения было наличие в нем большого числа женщин, чего не наблюдалось на Западе. Автор книги «Мир, которого никогда не было» объясняет это спецификой русского исторического развития и появлением в России европейски образованных женщин.
Многие российские женщины получали образование за границей в духе идей европейского просвещения. Часть из них вынуждена была изучать медицину только там, поскольку царский режим того времени препятствовал высшему женскому образованию. Это привело к появлению в России значительного числа образованных женщин, получивших представление о революционных идеях в Европе и распространявших их на родине. Их появление пришлось на тот период революционного движения, когда народная воля перешла к террору. И самое удивительное, что именно женщины редко побуждали своих соратников-мужчин к активному терроризму.
Говорил автор книги «Мир, которого никогда не было» Алекс Баттерворт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В эфире утренний выпуск «Время свободы».
В Петербурге вышла книга известного экономиста и политолога, возглавляющего Центр исследований модернизации при Европейском университете Дмитрия Травина «Очерки новейшей истории России». Книга издана фондом первого президента России Бориса Ельцина. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Это первая книга из предполагаемого двухтомника, посвященного событиям 1985-90 годов. Вокруг этой эпохи возникло много мифов, как левых, так и правых. Задача состояла в том, чтобы заменить эти мифы исследованием реальных событий на основе имеющейся информации, говорит Дмитрий Травин.
Ну, например, существует миф о том, что рыночные реформы проводились некомпетентно, без всякого учета опыта других стран. Я анализирую реформы как в нашей стране, так и в других странах, в странах Центральной и Восточной Европы, и пытаюсь показать, что реформы проводились примерно по одному сценарию, хотя результаты, конечно, были существенно разные, в зависимости от того, как позволяли действовать реформаторам. Причем я имею в виду, как позволяли действовать и власти, и общество. Другой миф о возможности китайского пути в России. Явный миф, совершенно несоизмеряемый с какими-то реальными возможностями Китая и России. Есть миф о том, что российские реформаторы с самого начала были страшно непопулярны. Поддержка обществом реформаторов в 92-93 годах, она была намного больше, чем это кажется сейчас.
На самом деле, книга Дмитрия Травина, конечно, не ограничивается развенчиванием мифов. Уже введение «Блудная дочь Европы» – знак вопроса «Россия в прошлом, настоящем и будущем» дает обзор известных моделей развития страны. От изоляции до модернизации. Первая глава «Один день Дениса Ивановича» вскрывает зазеркалье советского быта, странное на сегодняшний взгляд и уже непонятное многим. Вторая глава, названная бессмертной черномырдинской фразой «Хотели как лучше», посвящена механизмам советской экономики. Третья глава «Разруха в клозетах и головах» касается особенностей местного менталитета. Это только предыстория главного вопроса – истории перестройки и реформ.
Все политические портреты там обязательно приводятся, начиная с последних советских лидеров – Брежнева, Андропова, и заканчивая Евгением Примаковым, поскольку эта первая книга завершается событиями 99-го года.
Вторая книга должна охватить период до 2010 года. Дмитрий Травин считает свое исследование весьма актуальным, поскольку не видит возможности дальнейшего развития страны без осознания уроков 80-х-90-х годов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Соединенные Штаты Америки с подачи некоторых конгрессменов все-таки вступают в борьбу с парниковыми газами. Разные мнения по этому поводу во второй части обозрения «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американские законодатели готовы бороться с глобальным потеплением. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ни много ни мало на разрешение проблемы выживания человечества замахнулись в интерпретации оптимистов несколько американских сенаторов, представляющих в понедельник свою версию законопроекта о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. У идеи контроля выбросов углекислоты жизнь складывалась крайне трудно в Соединенных Штатах. Президент Буш, отказавшийся признать Киотский протокол, твердо отвергал обязательные ограничения на выделение парниковых газов главными загрязнителями, а это электростанции, считая, что такая борьба приведет к резкому удорожанию жизни и едва ли поможет сдержать глобальное потепление. Получив большинство в Конгрессе, демократы, воодушевляемые президентом Обамой, сделали решительный шаг прошлым летом. Палата представителей одобрила законопроект, устанавливающий норму выбросов. Теперь сенаторы пытаются вывести нечто вроде магической формулы, которая бы позволила вести борьбу со всемирным потеплением по доступной американцам цене. Тройка инициаторов законопроекта, демократ Джон Керри, республиканец Линдзи Грэм и независимый сенатор Джо Либерман, предлагают установить с 2013 года лимиты для главных производителей парниковых газов. За сверхнормативную тонну выбросов они будут платить $25 или покупать право на загрязнение атмосферу у тех, кто не исчерпал своих лимитов. Одновременно авторы законопроекта пытаются стимулировать развитие новых источников энергии и предоставить финансирование строительства более 10 атомных электростанций, чтобы резко снизить зависимость от углеводородного топлива. Сенаторы рассчитывают, что к 2020 году эти меры помогут снизить выбросы углекислоты на 17% ниже уровня 2005 года. Но задача, которую на себя взяли три сенатора-инициатора, как выясняется, заведомо не благодарна.
неверное. Их проект еще не обнародован, а мнения о нем уже составлены. Политики научились говорить правильные вещи. Они заявляют о том, что наша планета оказалась под угрозой, говорит сотрудник НАСА, известный ученый-климатолог Джеймс Хансен. Однако, когда дело доходит до действий, они раздувают зеленую дымовую завесу, а продолжают действовать по-старому. Все эти государственные меры борьбы с потеплением построены по принципу индульгенции. Индустрия может продолжать грешить, покупая индульгенции. И все счастливы. Западные страны будут продолжать загрязнять атмосферу, а развивающиеся будут довольны, получив за это небольшие деньги. Но что же в этом плохого, если такие меры помогут снизить выбросы углекислоты хотя бы на несколько процентов? Этого не произойдет, потому что другие страны будут сжечь уголь и нефть в возрастающих масштабах. Пока ископаемое топливо остается самым дешевым видом топлива, это неизбежно. Мы уже, кстати, провели эксперимент под названием «Киотский протокол», начавшийся в 1997 году. В то время как Япония и Европа произвели меньше парниковых газов, выбросы углекислоты в атмосферу повышались быстрее, чем прежде, из-за того, что нефть и уголь остаются самыми дешевыми видами топлива. Поэтому выбросы углекислоты будут продолжать расти. Но это мнение сторонника реальных мер по ограничению выбросов парниковых газов. А противники теории рукотворного глобального потепления и мер по его нейтрализации предлагают свои аргументы против этого законопроекта. Мой собеседник – американский экономист, сотрудник общества «Атлас» Эдвард Хадженс. Я думаю, что это ужасная идея. Прежде всего, крайне сомнительна научная корректность идеи рукотворного всемирного потепления. Мы уже знаем, что в некоторых исследованиях цифры были передернуты. Но самое главное, здравый смысл подсказывает, что если в прошлом были периоды потепления и похолодания, когда человеческая деятельность не могла иметь к этому отношения, то, скорее всего, и сейчас мы стали свидетелями природной цикличности. Тем более, что в последние 12 лет потепление сменилось похолоданием. Во-вторых, в результате осуществления мер, предлагаемых в новом законопроекте, мы снизим наш уровень жизни, ничего не добившись взамен. По разным подсчетам, воплощение этого законодательства может обойтись почти в 200 миллиардов долларов или 1600 долларов в год на каждую семью. Мы потеряем еще остающихся в Соединенных Штатах отечественных производителей. Они побегут в развивающиеся страны, в Индию, Китай. И все это ради чего? Кто же, кроме его инициаторов, высказывается за законопроект, вводящий лимиты на выбросы углекислоты? Те экологические организации, которые считают, что не идеальный закон лучше, чем ничего. И, как ни парадоксально, представители индустрий загрязнителей атмосферы. Они опасаются гораздо худшего для них биля. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут программа Кристины Горелик «Третий сектор». Тема «Трудные подростки». В обсуждении принимает участие руководитель Центра «Перекресток» Вячеслав Москвичев, руководитель группы «Территория свободного общения» Юрий Лапшин, уличные психологи, сами родители и их дети. Программа «Третий сектор» в 11.07, а далее в программе «Время свободы». Пиво в России может быть причислено к алкогольным напиткам. Считаете ли вы, что россиянам следует пить меньше пива? Через 5 минут звоните 8 800 222 12. В Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В повестке сессии дискуссия о последствиях российско-грузинского конфликта и ущемлении прав сексуальных меньшинств в Европе, а также доклад комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хамарберга. Мэр Благовещенска Александр Мигуля отстранен от должности за грубое нарушение трудового законодательства. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор Амурской области Олег Кожемяка, сообщили Интерфаксу в пресс-службе губернатора. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Италию. Планируется, что он и его итальянский коллега Сильвио Берлускони обсудят двустороннее сотрудничество в области энергетики, науки и культуры. На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным геологической службы США, эпицентр находился на северо-востоке страны. Информации о жертвах и разрушениях нет. В Венгрии во втором туре парламентских выборов победу над социалистами одержала правоцентристская партия Фидес и Венгерский гражданский союз. Она получила 68% голосов избирателей и право занять 263 из 386 мест в парламенте. Действующий президент Австрии Хайнц Фишер остается на своем посту на второй шестилетний срок. По предварительным данным, за него проголосовали около 80% избирателей. Кандидата партии «Свободы» Барбару Розенкранц поддержали около 16%. Причиной гибели южнокорейского военного корабля вблизи морской границы с Северной Кореей, по всей видимости, было попадание торпеды. Такое заявление сделал министр обороны Южной Кореи Ким Тхе Йен. Министр, однако, не стал возлагать ответственность за произошедшее на северокорейскую сторону. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Кратко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве и в Петербурге сегодня ясно, без осадков. В столице плюс 9, в Санкт-Петербурге плюс 11. Сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь обращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Пиво в России может стать алкогольным напитком. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка разработала специальный законопроект. Несмотря на общеизвестный факт наличия в традиционном пиве в среднем от 4 до 7 объемных процентов этилового спирта, этот напиток в России не отнесен к категории алкогольных. Он считался и пока считается освежающим. Борцы за трезвый образ жизни невысокого мнения об инициативе государства привести пиво к одному знаменателю с водкой, вином и коктейлями. Директор медицинских программ фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Сергей Политыкин уверен, что борьба с пьянством здесь ни при чем, а пивной рынок сотрясает водочное лобби.
В принципе, любые меры, которые направлены на ограничение потребления алкоголя, можно только приветствовать. Однако можно заметить, наблюдая за робкими шажками Росалкогольрегулирования, что эти меры крайне недостаточны и крайне малоэффективны. Вся проблема в том, что, несмотря на то, что принятая антиалкогольная стратегия подразумевает снижение потребления алкоголя населением, положение об органе, который эту стратегию должно реализовывать, оно уже не включает в себя функцию этого органа Росалкогольрегулирования по снижению потребления, а только по регулированию оборота алкоголя. А если посмотреть, кто притворяет в жизнь стратегию, мы увидим, что в руководстве Росалкогольрегулирования достаточно много выходцев из алкогольной индустрии. Сам руководитель этого органа Чуян, он начал свою трудовую деятельность, естественно, в Санкт-Петербурге и на заводе игристых вин. Я не могу представить, как они могут одной половинкой мозга думать о том, как бы на пользу населения снизить потребление алкоголя, а другой половинкой мозга заботиться о том, как бы свое благосостояние повысить. В общем-то, ясно, почему такие меры неэффективны. И какие-то там смешные меры, типа не продавать коктейли, там, вот эти алкогольные в таре больше 350 миллилитров. Все это такая косметика.
Да, кстати, это пиво тоже будет касаться вот по этому новому законопроекту. Его нельзя будет продавать в таре крупнее 0,33. Продажа его будет требовать лицензии, стало быть, его не станет в киосках, и реклама его будет затруднена в общественных местах.
Ну, это, понимаете, такое отражение борьбы кланов разных алкогольных. Там есть несколько крупных кланов. Это вот пивники, водочники, виноделы и маленький такой процент, сегментик, вот эти суррогаты в банках продают люди, коктейли так называемые. Вот они там между собой все время борются. Был период, когда пивники побеждали, теперь вот водочники вроде бы там начинают, поэтому вот и по пиву такие сейчас ограничения начинаются. Но нам от этого не легче. Потребление алкоголя не падает, потому что все равно потребляют градус для опьянения. Не литры потребляют, а градусы потребляют.
Подводя итог, можем сказать, что вот этот самый предлагаемый Росалкогольрегулированием закон не имеет отношения к такой цели, как уменьшение потребления алкоголя и пива в частности.
Совершенно верно. Это лишь косметика, дымовая завеса, потому что отчитываться-то надо. Отражение вот внутривидовой борьбы производителей и продавцов алкоголя.
В эфире «Радио Свобода» был директор медицинских программ фонда «Нет алкоголизма и наркомании» Сергей Политыкин. Пиво в России может быть отнесено к алкогольным напиткам. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка разработала специальный законопроект. Если он будет принят, пиво станет сложнее купить, вероятно, оно подорожает, а значит, станет менее доступным. Вот поэтому мы сегодня спрашиваем, считаете ли вы, что россиянам следует пить меньше пива? Отвечают нам много и подробно на пейджеры, смс-сообщениями, прочитаю некоторые из ответов. Я убрал бы из этого вопроса последнее слово и ответил бы на него утвердительно, если бы не был абсолютно уверен в его бесполезности. Это пишет нам Илья. Ну, очевидно, в редакции Ильи этот вопрос наш сегодняшний должен звучать. Считаете ли вы, что россиянам следует пить меньше? Просто не пиво или чего-то там еще, а просто пить меньше. Аникеев, слушатель по фамилии Аникеев, пишет нам. Пиво для россиян стало национальным бедствием. Его употребление трехлитровыми пластмассовыми бутылями делает население алкоголиками, особенно в смеси с водкой и безобразными толстяками. Ну, видимо, не в смеси с толстяками, а делает пиво толстяками. Считаю, что пиво, водки, коньяков должно быть много и дешево. Альтернативой пиву должен быть традиционный русский квас. А пить или не пить – дело каждого. Это мнение Николая. Пиво не пью и другим не советую. Если придется пить в допустимом, разумеется, количестве, то лучше все же подойдет самогон, изготовленный не на продажу, а для личного потребления. Водка из магазина также доверия не внушает. Это пишет нам Захар. В России сегодня стало пить опасно все, от пива до воды, Александр из Сызрани. Если мы не ограничим потребление алкоголя, то надолго останемся самой пьющей страной в мире, а жажду можно утолять другими напитками, Константин из Перми. Ну и зайду на сайт, прочитаю одно весьма откровенное сообщение от Андрея из Петербурга. Конечно, надо меньше пить пива. Наш пример. Мой сын в свои 22 года каждый вечер выпивает 7-10 банок пива. Выпивает около 5 литров, хлещет Балтику в банках по 20 рублей, которое пивом-то не является, пиво со спиртом, ёрш. Говорить что-либо, убеждать, аргументы бесполезны. Не уверен, что сын доживет до 30 лет. Вот такие мнения в письменном виде мы получили в ответ на наш вопрос. Считаете ли вы, что россиянам следует пить меньше пива? А теперь пообщаемся по телефону. Телефон, номер телефона 8 800 222 12. Слушаем Людмилу из Смоленской области. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Евгения, слушатели. Вы знаете, дело даже не в пиве и водке, а дело в деградации народов России, в частности. Наша судьба как ведь сложилась? Крепостное право отменено только было, не прошло 50 лет. Пришло другое крепостное право 17-го года. Это не шутка. Выдернутые из жизни страны лучшие люди.
Понятно, понятно. Людмила из Смоленской области предлагает рассматривать проблему таким образом. Сначала деградация, потом пьянство. А не сначала пьянство, потом деградация. Иван из Новомосковска. Иван, здравствуйте.
Доброе утро, благородные. Сегодня грустный день чернобыльский, но в то же время вот этот опять разговор, который начинают, мол, это не пиво, это поистине, вот Сергей говорил из медицинского центра, там, простите, Политкин, да?
Политыкин.
Все с ним абсолютно согласится, и со всеми с прочими. Это пойло, и плюс это заражение всей страны, завалом этих бутылок, стоимость этих бутылок. Во всем мире все это идет в переработку. Здесь все это на свалку и все заражено. И плюс это, во всем мире пьют пиво живое, настоящее. А это не пиво. Просто на самом деле эти кланы нужно, вот эти чернобыльские мочильщики в сортире, простите, я уже это все время говорю, мол, это... Больше надо что-то другое, мол, пустить вот этих вот водочников или так далее.
Понятно,
а народу
понятно,
надо настоящий напиток.
Понятно. Этот слушатель согласен с мнением Сергея Политыкина, одного из наших экспертов, который говорит, что к борьбе с пьянством пивной закон новый не имеет никакого отношения, имеет отношение к борьбе кланов алкогольных производителей. И еще один наш слушатель нам позвонил, Аркадий из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это же который раз начинают борьбу за здоровье народа. Там с табаком, водкой, коктейлями, пивом. И всегда сводится к одному и тому же. К повышению цен. То есть заботы о бюджете, заботы о контролирующих. Ну и плюс наверняка какие-то конкурентные разборки. Говорят, пиво, мол, при чрезмерном количестве вредно. Так извините, вода вредна при чрезмерном количестве. Водянка может быть. И даже воздух может быть вреден. Называется гипервентиляция. И заметьте, кстати, в советское время водка стоила дороже пива на порядок. Сейчас эта разница в 2-3 раза ценовая. А если повысить цену на пиво еще, так боюсь вспомнить старую советскую поговорку, что пиво без водки, деньги на ветер. Да еще и появится много суррогатов, хотя и качество и так невысокое. То есть лучше бы это не трогать. Вот так.
Спасибо. Наши слушатели отвечали на вопрос, считаете ли вы, что россиянам следует пить меньше пива. Больше мнений на нашем сайте swobodanews.ru. Заходите, читайте.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сборочное предприятие Peugeot Citroën Mitsubishi, открытое в Калуге, на полной мощности сможет выпускать почти по 1000 автомобилей в день. Это лишь одна тема утреннего выпуска новостей экономики, который представляет Иван Трефилов.
Россия разместила в четверг на международных финансовых рынках свои еврооблигации на общую сумму 5,5 миллиардов долларов. Из них 5-летних долговых обязательств на 2 миллиарда и 10-летних на 3,5 миллиарда долларов. Доходность облигаций, то есть будущие процентные платежи России по ним, которые устроили инвесторов, по данным агентства Bloomberg, оказались чуть выше текущей доходности аналогичных облигаций Мексики, имеющей сегодня тот же кредитный рейтинг, что и Россия. Последний раз российские облигации размещались на международных финансовых рынках в июле 1998 года, за два месяца до объявления страной дефолта по своим долговым обязательствам. Международный валютный фонд повысил прогноз роста российской экономики в 2010 году на 0,4 процентного пункта по сравнению с январскими данными до 4%. Вместе с тем прогноз роста ВВП России в следующем году, наоборот, снижен с 3,4 до 3,3%. Инфляция в России к середине апреля в годовом исчислении, то есть к уровню такого же периода 2009 года, составила 6,3%, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. По данным статистики, в марте потребительские цены в стране выросли на 0,6%, а с начала года на 3,2%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, снизилась в марте менее чем на 0,3% до 6 миллионов 418 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, уровень безработицы за месяц практически не изменился, составив 8,6% экономически активного населения. Для сравнения, к концу марта в России насчитывалось примерно 2 миллиона 251 тысяча зарегистрированных безработных. Французская группа Peugeot Citroën в пятницу начала серийную сборку автомобилей на заводе под Калугой. Строительство этого производства стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi начали в июне 2008 года. Для этого они образовали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70% акций, а японская – 30%. Сообщается, что на первом этапе мощность завода составит 45 тысяч автомобилей в год. Это будут модели Peugeot и Citroën класса C, а также полноприводные автомобили всех трех компаний. В 2012 году мощности завода планируется увеличить до 150 тысяч автомобилей в год, а в дальнейшем до 300 тысяч.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. Без четверти 10. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Италию. Корабль военно-морского флота Испании в воскресенье захватил в прибрежных водах Сомали 8 пиратов. На Филиппинах произошло сильное землетрясение. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 27 копеек, евро 38 рублей 74 копейки. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь приветствую студию обозревателя газет Надежду Перцеву. Надежда, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Страна готовится встретить юбилей Победы, 65-летие. Но вот только готовится встретить, это, видимо, разные люди в это понятие вкладывают разное. И об этом в том числе пишут сегодняшние газеты.
Да, безусловно. Я взял некую такую подборку. Начнем, наверное, с российской газеты. Публикация «Выстрел» из 45-го. Газета пишет о том, что в прошедшие выходные в Москве после долгого ремонта открылась станция метро «Маяковская». Ночью там состоялся концерт, было много людей, открытие станции московские власти приурочили к годовщине Победы. И сегодня, в сегодняшнем номере российской газеты, читатели могут познакомиться с подборкой фотографий станции «Маяковская», но не в 2010, а в 1941 году. Перейдем к новым известиям. Газеты пишут о том, что накануне 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал традиционный месячник повышенного внимания к ветеранам. Однако, наряду с действительно ценными и полезными презентациями, им предлагают не совсем подходящие в силу возраста или статуса вещи. Так, участники войны, по мнению чиновников, должны прийти в восторг, получив литры сладкой газировки, тяжелые огнетушители или освобождение от уплаты транспортного налога на Запорожец. Между тем, намного больше радости ветерана принесли бы не дорогие устройства, а их денежный эквивалент. Это очень пожилые люди, напоминает издание, и им нужны деньги на лекарства. К продолжению этой темы редакционные комментарии в газете «Ведомости». Празднуем, как умеем. Накануне Дня Победы государство вспоминает о ветеранах. На время праздника они получают право на бесплатные телефонные переговоры, поездки, посещения врачей, пишет газета. К празднику приурочиваются торжественные вселения в новые квартиры. Не все еще ветераны обеспечены качественным жильем. Местные администрации проводят концертные вечера. Бизнес скидывается на подарки. Дню Победы посвящаются конкурсы детского творчества. Венский бал и мотокросс, автопробеги и футбольные матчи, легкоатлетические соревнования и реклама продуктов. Можно сетовать на местечковый креатив, проявление заботы о ветеранах только к датам и только в рамках административного плана на непрозрачность расходов, продолжает газета. Но в целом то, как мы празднуем, вполне соответствует уровню развития общества. Другой традиции, кроме советской, у нас за 19 лет не появилось. В День Победы все на том же мавзолее первые лица, все так же будут принимать парад. И ветераны привыкли к советскому формату. Они скромны и нетребовательны. Банальные отечественный концерт, продуктовый набор и памятная грамота вполне устраивают многих, потому что это привычная форма проявления внимания. Советская традиция сохраняется, разве что отсутствует прежняя система контроля идеологического соответствия, что расширяет поле возможностей как для абсурдных мероприятий, так и для горизонтальных социальных связей. В этом смысле идея московской мэрии по размещению плакатов со Сталином на улицах города и частная акции петербургского блогера по размещению портрета Сталина на троллейбусе равнозначны. И то, и другое – местечковый креатив, вызванный в том числе отсутствием какой-либо рефлексии по поводу Дня Победы в современном обществе. Когда умрет последний ветеран, официальные организаторы растеряются. Не под кого будет закладывать в бюджет акции, заключает газета «Ведомости» свой редакционный комментарий. Ну и на фоне этого газета «Коммерсант» и «Новые известия» пишут о том, что около 400 активистов коалиции ультраправых организаций вчера провели в Москве митинг под лозунгом «Всех не перевешивайте». Националисты потребовали освободить из тюрем своих соратников, которых они называют узниками совести, хотя многие из них сидят за убийство по мотиву национальной розни, терроризм и организацию преступных сообществ. Ультраправые собрались у памятника Грибоедова на Чистых прудах. Несколько человек стояли шестиметровыми флагами с лицами святых и певца Игоря Талькова, а также с плакатами вроде «Еврейский фашизм», «Сегодня нет ничего страшнее». На митинге продавалась литература, из которой следовало, что евреи не только не пострадали во Второй мировой войне, а были ее инициаторами. Милиционеров на акции были в разы меньше, чем на мероприятиях так называемых несистемной оппозиции. Содержание плакатов и речей у милиции вопросов не вызывало, подчеркивает «Коммерсант».
Надежда Перцева сегодня читает российские газеты. Я бы сказала, что это уже называется «Страна не готовится, а проявляет себя накануне юбилея Победы». Потому что готовиться такими акциями, конечно, как-то назвать это не получается. Надежда Перцева сегодня еще примет участие в программе «Свобода в полдень». В 12 часов по московскому времени начнется эта программа, а проведет ее моя коллега Лейла Гениатуллина. Она сейчас прямо в студии утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Лейла, доброе утро.
Здравствуйте, Евгений. Доброе утро всем радиослушателям. Я расскажу о некоторых основных темах, которые сегодня появятся в программе «Свобода в полдень» и в дневных выпусках программы «Время свободы». Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров сегодня отправится на Болотную площадь на акцию под лозунгами «Нет террору цивилизованному государству». Цивилизованное отношение к жертвам террора за реформу правоохранительных органов даешь закон о защите жертв терроризма. Организатор акции «Московское отделение партии «Правое дело» и региональная общественная организация «Содействие защите пострадавших при терактах Норд-Ост». Митинг начнется в 12 часов дня, и я надеюсь, Мумин Шакиров выйдет в прямой эфир в программе «Свобода в полдень» и расскажет нам о том, как проходит акция. Что же касается других тем, то, как вы уже об этом сегодня рассказывали в своей программе, Евгений, в Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Планируется, что на ней выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Виктор Янукович, который, как ожидается, будет говорить о жертвах Голодомора на территории бывшего СССР. Там работает наш корреспондент Данила Гальпирович, и он будет нам регулярно рассказывать о том, как проходит сессия. В продолжение международных тем несколько слов скажу о завершении трехдневного тура по Европе премьер-министра России Владимира Путина. Накануне из Австрии он прилетел в Италию, и планируется, что он и его итальянский коллега Сильвио Берлускони, с которым Путина, как всем известно, связывает давние дружеские отношения, обсудят двухстороннее сотрудничество в области энергетики, науки и культуры. Кроме того, в российской пресс-службе сообщили, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы формирования новой архитектуры европейской безопасности. Сегодня также мы об этом уже говорили в вашей программе, и наши радиослушатели могли услышать интервью с Федором Лукьяновым об отношениях между Владимиром Путиным и Сильвио Берлускони, об отношениях между двумя странами. Об этом нам рассказывал главный редактор издания «России в глобальной политике». И напоследок еще одна тема. Сегодня про кремлевское движение «Россия молодая» намерена провести пикет. Участники движения требуют закрытия радиостанции «Эхо Москвы» в День Победы. Там побывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Лейла Гениатуллина сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Ну, а мы продолжаем программу, точнее, заканчиваем программу «Время свободы». Уважаемое международное интернет-издание International Living, насчитывающее 400 тысяч читателей, недавно опубликовало рейтинг 9 городов планеты, где лучше всего живется пенсионерам. Качество жизни рассчитывалось по ряду социально-экономических показателей, включая цены на жилье, подоходный налог и медицинское обслуживание. В эту великолепную девятку попало итальянское местечко Калитри, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Итальянское государственное телевидение «Рай» сделало о городке Калитри специальный репортаж, после чего тысячи пенсионеров со всего мира начали всерьез рассматривать возможность переезда сюда, чтобы провести остаток жизни по-королевски, за скромную плату. На вопрос о том, как живется людям третьего возраста в Калитри, отвечает местная пенсионерка.
Хорошо. На пенсию здесь мы живем очень хорошо.
Калитри – это маленький населенный пункт с древней историей, известный своими монументами с населением всего в 15 тысяч человек. Он находится в провинции Авеллино, на стыке сразу трех итальянских южных регионов – Кампании, Апулии и Базиликаты. Калитри, основанный в III веке до нашей эры итальянскими поселенцами, когда-то возник на холме между долинами Офанто и Кортина, на высоте 530 метров над уровнем моря. Сегодня муниципальное образование Калитри относится к горным поселениям. Вот что рассказал мэр Калитри Джузеппе Ди Миллия.
Основным нашим памятником является замок, построенный на месте античного поселения, который сейчас реставрируется. Мы пытаемся вернуть ему первозданный вид, снеся жилые постройки вокруг стен, чтобы дать возможность жителям и туристам совершать пешие прогулки вокруг замка.
Особой гордостью калитранцев являются древние горшечные производства и керамика. В настоящее время в местном замке размещается постоянно действующая выставка керамики и гончарного производства. Калитранцы хранят традиции и ставят в заслугу своим предкам местное новаторство в технике гончарного производства, рассказывает хранитель музея Кармине Ди Карло.
В замке был открыт музей, чтобы сделать богаче внутреннее убранство и чтобы сохранить крестьянские традиции, которые представляют выставочные экспонаты. Эти чаны или емкости для хранения жидкости служили для сбора воды. До того, как был проведен водопровод, в домах не было проточной воды, и поэтому воду запасали, набирая ее из родника. Особенность этих чанов состоит в том, что их изготавливали с применением техники солеварения. Она заключается в том, что при обжиге в глину добавляли соль, которая растворялась, делая глину пористой. Пористость позволяет воде, находящейся внутри чана, просачиваться наружу и создавать влажность на внешних стенках чана. А это, в свою очередь, позволяет поддерживать постоянную температуру воды внутри чана.
Ежегодно в Калитре, прямо под открытым небом, устраиваются театрализованные представления из цикла «Шекспир в Калитре». Как нетрудно догадаться, наибольшей популярностью у местной молодежи неизменно пользуются Ромео и Джульетта. Однако изюминка состоит в том, что творения Шекспира здесь звучат исключительно на местном диалекте. Вот как звучит по-калитрански вступление Ромео и Джульетты. О стоимости жилья мы интересуемся у Эммы Базили, агента по продаже недвижимости.
Квартиры стоят, начиная от 10-15 тысяч евро. Это маленькие. А большие, полностью отремонтированные квартиры стоят 60-70 тысяч евро.
Примерно 100 иностранцев уже купили здесь жилье в преддверии выхода на пенсию. Например, чита англичан Гаррет и Линн. Он художник, она домохозяйка. Они приобрели отреставрированную квартиру в исторической части Калитри за 25 тысяч евро. Или ирландка Маура Коллинз, которая, объездив полмира, остановила свой выбор на Калитри. Сколько нужно для жизни в Калитри? На этот вопрос отвечает мэр Джузеппе Ди Миллия.
На 500 евро в месяц здесь живется хорошо, а на 1000 можно жить по-королевски.
Жить по-королевски в Калитри вовсе не означает иметь вассалов или слуг. Это означает, прежде всего, вкусную и здоровую пищу от местного производителя. Все основные продукты питания – хлеб, оливковое масло, колбасные изделия, копчености, сыры, мед, вино, ну и, разумеется, мясо – покупаются в местных лавках. Стандартный набор потребительской корзины обходится в среднем в 12 евро. Так как же все-таки живется в Калитри? Ответ урожденного калитранца, городского головы Джузеппе Ди Миллия, прост и ясен.
По-королевски.
Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Калитри.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатуллина, Надежда Перцева, продюсер Олег Львов. Далее программа «Время джаза». Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На юге, в Бишкеке, ситуация относительно спокойна.
Реформа Уолл-стрит совершенно необходима, если мы хотим...
Второй раунд предвыборных дебатов лидеров крупнейших партий был посвящен в основном...
Курман Бексалевич Бакиев по факсу прислал в Бишкек...
Автор всемирно известной карикатуры, изображающей исламскую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».